Париже проходит выставка известного фотографа Владимира Сычева. Он родился в Казани, 35 лет прожил в Советском Союзе, потом уехал во Францию и сейчас живет в Берлине, где с ним и встретился наш корреспондент Юрий Векслер.
Талант фотографа – умение самому как бы стать камерой, умение видеть интересное. Придя в Берлине на выставку Владимира Сычева, о котором я до того не слышал и ничего не знал, я с удивлением обнаружил на стенах портреты королей парижской моды Ив Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Сони Рикель, а также портреты других известных и неизвестных мне парижан и россиян. Как сложилось, что уроженец Казани оказался в Париже и прожил там более 30 лет. Как он вообще стал фотографом?
65-й год. Мы поехали в Москву, я в Казани в институте учился, уже на втором курсе, и играл в студенческом джазе на саксофоне. У нас был студенческий театр эстрадных миниатюр «Стем». И в феврале 65-го в Москве был конкурс «Стемов» всего Советского Союза с президентом жюри Аркадием Райкиным. Мы заняли первое место. У нас был замечательный биг-банд-оркестр. И в конце приходит фотограф из «Московского комсомольца» и раздает газеты с нашими фотографиями. И подходит ко мне и дает мне пачку фотографий. Не знаю почему. Но в этой пачке фотографий там были все звезды мирового футбола. Вот все, кто в Москву приезжал, он их всех снимал. И Пеле, и Горинча, я не знаю, в общем, звезды. Мне это ничего не говорило. Я положил их в тумбочку, мы жили в гостинице «Юность». Через 2 дня все фотографии были разворованы моими друзьями. Но я бы с удовольствием их сам раздал. Но тот факт, что он ко мне подошел, сыграл роль. Я в тот момент это не сознавал. Это только глядя назад на свою жизнь, я вижу, что повороты моей жизни происходили от очень малозначительных вроде бы явлений, вот как этот, другие. Вот. И они сыграли, потому что я приехал в Казань сразу, в феврале 65-го года, и купил фотоаппарат.
Что это был за аппарат?
«Зенит», советский фотоаппарат. Ну, а какие? Тогда других не продавалось. Вот. И начал сразу фотографировать на улице. Я говорю, что вот я жил между вокзалом и центральным рынком, и вся реальная жизнь проходила под моими окнами. Вот. И я снимал это. Стал фотографом благодаря этому.
Собственно, многое из того, что вы начали снимать и снимали, оно потом в 80-м году уже было в той коллекции, которую вы привезли в Париж, и которая
да,
там...
Да, конечно, да. Потому что я начинал там в 65-м году, но я вот сейчас на выставках показываю фотографии. Казань 66-го года, хорошие фотографии я тогда сделал. Потом я после института был 2 года на Байконуре радиоинженером, потом в Москву переехал. И, в общем, то, что я в париматче потом показал, это были Казань и Москва фотографии.
Что для вас Франция?
Франция? Ну, это из той же серии. Я говорю, повороты моей жизни вроде казались случайными, и Франция в том числе. А оказалось, что это самое важное. Я в Москве последние 5 лет, с 74 по 79, я уехал в конце 79 года, я занимался квартирными выставками. Потому что все мои друзья были художники. Ко мне ходили иностранцы табунами. И дипломаты, и журналисты. Я знал практически всех журналистов в Москве иностранных. Всем показывал свои фотографии. Всем. Только один журналист из журнала «Ньюзвик», Фред Колман, который в Париже сейчас живет с французской женой, вот он 1 или 2 раза дал мне что-то снять. А так никому не нужны были. Ни мои фотографии, ни мое умение. Вот. И поэтому у меня никаких иллюзий не было. Я уезжал, я всем говорил, не по политическим мотивам, потому что я говорю, по политическим мотивам надо оставаться в стране. Вот. Я уезжал из любопытства. Я до сих пор любопытный, мне интересно, как люди живут. Я хотел уехать из Парижа в Мексику, но там, к сожалению, криминал такой, что опасно там жить иностранцам. И мексиканцам тоже. И я приехав в Вену, как все эмигранты по еврейской визе, попросил американскую визу. Не знал ничего. А что произошло? До 70-го года центром фотожурнализма была Америка, Нью-Йорк. Выходили два журнала «Life» и «Look». Они были еженедельные и конкурента. И платили огромные деньги за фотографии. Потом закрылся в 70-м журнал «Look», а в 72-м журнал «Life». И к моему появлению на Западе журнал «Life» открылся, но только чисто как американский и ежемесячник. Платить стали в 25 раз меньше. Это в прямом смысле, не в переносном. Вот. Короче, я приезжаю в Вену, жду американскую визу, и мне звонят мои французские друзья, дипломаты, не журналисты. И говорят: Володя, приезжай, забирай свои картины. А они мне вывезли картины. А то, если ты уедешь в Америку, говорят, может, ты никогда не приедешь. А мне к тому времени уже другие дипломаты привезли негативы прямо в Вену. Ну, я с семьей, с детьми, там, на поезд еду в Париж.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
Приезжаю в Париж, а мне в Вене, из-за того, что я там был 4 месяца, дали телефон вот этого агентства, тоже случайно, какой-то человек, который когда-то чего-то там для них сделал. Прихожу в агентство, хозяин турок, Сипаюглу, вот, фанатик журнализма, потому что он 360 дней в году сидел в офисе, действительно, читал всю мировую прессу, смотрел все программы телевидения, слушал радио и посылал фотографов во все точки. Вот. Посмотрел мои фотографии, через 15 минут мы были в журнале «Примач». Два человека, которые смотрели мои фотографии, это Мишель Саля, директор по фотографии «Примача», и Роже Терон, который директор по фотографии всех изданий вокруг «Примача», их было 70. Вот сегодня имя Роже Терон – это икона фотожурнализма во Франции. Что потом оказалось? Кроме того, что этот турок 360 дней в году занимался журнализмом. Эти два человека, которые были начальниками в «Примаче» по фотографии, они самые крупные коллекционеры фотографий в мире. То есть я попал в руки к одному фанатику, а потом работал больше 15 лет с другими фанатиками, которым нравились мои фотографии, пока «Примач» не продали военной фирме «Легардер». Я попал, я говорю, во Францию случайно, чтобы взять свои картины. А оказалось, что я приехал когда надо и куда надо. Ну вот. Вот.
Как вы сами думаете, что в вас понравилось Хельмуту Ньютону?
Я его никогда не спрашивал, но он увидел мои фотографии в «Примаче» и через «Примач» попросил нас познакомить. Вот. И я с ним познакомился, 2 года мы с ним дружили. Я не знаю, что ему понравилось. Я вообще никого так не спрашивал. Я, допустим, с Хельмутом Ньютоном я дружил, но ко мне пару раз приходил Картье-Брессон, и я у него 3 раза был в гостях, и мы с ним о фотографии никогда не говорили. Его жена замечательный фотограф, Мартина Франк Картье-Брессона. Просто снимаю шляпу. Ну, мы с ним говорили там о том, о сём, о 5-10. Я его спросил, потому что это 80-й год, я только что приехал. Я говорю, вы левый или правый? Потому что это во Франции все левый и правый. Я анархист. Вот это мне очень понравилось.
Но ведь это с подачи Ньютона вас пригласили в ВОК, да?
Да-да-да, благодаря ему, потому что ВОК сопротивлялся, какой там русский фотограф, все. Он заставил их дать мне пробную работу, и мне позвонили, директор французского ВОГа, можете прийти, я говорю, да, да-да-да-да. Роже Гайе. Я прихожу, и он мне говорит, вот так и так, Хельмут Ньютон нас замучил. С марта месяца заставляет нас, а мы в июне, значит, 3 месяца, ну, не стучит кулаком по столу, но требует. Вот. Мы не хотели. Вы же не фотограф мод. Нет, моду не знаете. Никогда не знал, и близко меня туда не подпускали. Не фотографировали, нет. Ну, хорошо, ладно. Мы, чтобы в этом поставить точку, он мне честно, все спокойно, честно говорит, мы вам дадим главную редактрису, Франсин Крессан, вы с ней будете ходить, она будет показывать, какие модели снимать, а вы будете только щелкать. Если не получится, ничего страшного. Тогда начиналось воскресенье вечером с Ниной Ричи, окончалось в четверг в 5 часов и в Сен-Лораном. Значит, снял я Нину Ричи, в понедельник принес в Vogue пленки проявлять. Мы там встречались и шли, снимали, потом в обед приходили обедать в Vogue, там столовая. Сдавал пленки снова. И во вторник, еще до окончания работы, директор меня зовет, мы пришли обедать. Я поднимаюсь на второй этаж. Он говорит: слушайте, проявили первые пленки, вся редакция в восторге, мы вам предлагаем контракт. При этом я должен вам сказать, что за 50 лет существования французского Вога ни одному фотографу контракт не предлагался. Но я говорю, я польщен, хотя... Я знаю, что я не чемпион мира. Но им дико понравилось. Действительно, потому что он не скрывал. И первая публикация была 40 страниц. Вот. По контракту Vogue обязывался печатать 100 страниц в год. За 2 года я сделал 200 страниц и сам ушел. Вот. Ну, потому что я не фотограф мод. Я не люблю снимать на фоне белых стен. Я их просил черно-белый на улице, они мне заставляли снимать цвет в студии. 2 года поснимал, хватит. Вот, но Ньютону что-то нравилось в моих фотографиях. Понимаете? Вот. Вот.
У вас очень любовно снятый Ньютон, вот я видел.
А Ньютона я снял всего один раз. Мы с ним действительно дружили. И он встречался с кем-то, с каким-то деятелем из Монако. И говорит: пойдем в кафе, поболтаем, посидим. А я что, я с фотоаппаратом всегда хожу. Ну, я начал его снимать, других нет. Вот. А потом он говорит: дай мне твой фотоаппарат. И он меня снял. То есть у меня на моем фотоаппарате негатив Хельмута Ньютона. Потом нас сняли вдвоем, тот мужик нас вдвоем снял. Все на одной пленке. Ну вот такие вот истории.
А вот то, что вы снимали, довольно много портретных фотографий и очень много... мира моды.
Да.
Это вам было по душе? Или это все-таки вот было предложено, вы нашли себя и там?
Дело в том, что для меня сегодня, не тогда, а сегодня, это все люди искусства. Я снимал моду, и поэтому этот мир, как бы, мало того, что он мне был открыт, потому что для фотографа Vogue все-таки двери открываются быстрее, чем для других. И... допустим, с Сен-Лораном и Пьером Бержи просто были приятельские отношения, потому что, ну как потом я узнал, они любили русских.
Ив Монтан есть, да, там две фотографии. Такой благостный, расслабленный. Вы были знакомы, вы разговариваете перед, вы расслабляете как-то тех, кого...
Вы знаете, что, как, я не расслабляю, но Ив Монтан актер, он профессионал и вел себя очень профессионально. Я его попросил выйти в кафе, потому что я еще в журнале Vogue и в других журналах говорю: Париж – город кафе. Чего снимать на фоне белой стенки? Пошли и сели в кафе.
Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café.
С разными по-разному. Я люблю снимать людей или дома, или на улице, но не в студии. Потому что в студии... они действительно как-то замороженные.
Были ли вот у вас лично впечатления от кого-то из них для себя очень яркие?
У меня, во-первых, плохая память. И если мне что-то запоминается, значит, что-то было интересное. Запомнились мне встречи с двумя людьми. Это первая встреча. Владимир Горовец, пианист, великий. Я с ним провел 3 дня в Париже. Он вернулся после там 20-летнего, что ли, отсутствие. Я с ним провел 3 дня на репетиции, там, в концерт, за кулисами, с женой. Жена у него была дочкой Тосканини, не шаляй-валяй. С ним мы говорили по-русски, а с ней он говорил по-английски. Ну, у меня с английским языком нет проблем, поэтому все было понятно. Я всегда снимаю много, и его снял много. Но у меня было точное ощущение, что я чего-то не снял. Приходим с ним к нему в гостиницу, торчит кусочек шахматной доски. А я шахматный фанатик, ну, игрок слабый, но фанатик. Я снимал все матчи Каспарова-Карпова и вообще. Вот. Я ему говорю: вы играете в шахматы? Сразу я понял, что нужно его снять за шахматом, я совсем не за роялем. И он меня перебивает вопросом на вопрос, после которого я забыл, чего я хотел. Он мне говорит, а вы любите мороженое? Вот я его спрашиваю, вы играете в шахматы? Он говорит, а вы любите мороженое? А я говорю, вы не просто в точку попали, вы спросили человека, который готов мороженое есть день и ночь. Я чистая правда, килограмм, потому что я люблю мороженое с детства. Ну, с детства все любят, я и сейчас его люблю. И вот он поворачивается к своей жене и ей по-английски говорит, со слезами на глазах, клянусь, дорогая, ну посмотри, ну сколько раз я тебе говорил, что все русские любят играть в шахматы и есть мороженое. То есть она его достала на этом. И я забыл, что я хотел его снять за шахматы. Вот этим мне запомнилось. А второй случай, это уже я снимал Барышникова и Полянского. Полянского. Вот.
Где это было?
На квартире у Полянского в Париже. И мы там пару часов были. Я пришел, там все. Вот. И я ему разговор весь шел по-английски, потому что Полянский по-русски не говорит. И я ему говорю, Роман, перед вами сидит сюжет фильма. Он говорит, какой? Я говорю, вот, копия Есенина. Копия! Молодой Барышников. На что мне Барышников говорит, да что он там, крестьянский поэт. Я говорю, ну, может, он крестьянский, но он великий. Тогда мне Барышников говорит, а что я в этом фильме буду делать? Я говорю, во сне танцевать с ней. Ну, так, симпровизировать. А, вот, действительно интересный разговор был с Жаскар д'Эстеном. Да, проигрывает он выборы, это май 81 года, Миттерану. В июне месяце звонит мне американский журнал и говорит, поехали к Жескару, будем делать репортаж для американского журнала о проигравшем выборе. Не о победителе, а о проигравшем. Ну, хорошо, все равно едем. И в поезде она мне говорит, журналистка американская, он дал 20 минут на все. Поэтому снимай много, потому что времени не будет. То я говорю, я всегда снимаю много, даже больше, чем много, так что не волнуйся. Приходим. И Жескар такой отстраненный. Все, здрасте, ей говорит. Здрасте, вы кто? Она говорит, я американка. И он, элегантный, умный французский президент, говорит, я не люблю американцев. Наверное, у него были причины. И мне, а вы? А я говорю, а я русский. Русский? И начинает со мной разговаривать. Про Чехова, про русскую душу, про музыку и культуру. Она меня под столом пинает, а потом до нее дошло, что я ей открыл двери. Он 40 минут со мной разговаривал. Ну, вообще, про все. И в конце разговора, не торопясь, говорит, вы знаете, я был 7 лет министр финансов, а потом 7 лет президентом у Помпиду, министр финансов. Я знаю всех мировых политиков. Он говорит, знаете, кто мой любимый политик? Я говорю, кто? Брежнев. Клянусь. Я со стула не упал. Он говорит, не удивляйтесь. Сидим мы на скамеечке в Кремле. Я, Брежнев и переводчик. И Брежнев мне говорит, спина болит, шея не поворачивается, здесь стреляет. Он говорит, это же так человечно. Я в конце 89-го получил французский паспорт, а до того я был без гражданства, политический беженец. 10 лет. Вот. Как только я получил французский паспорт, журналы меня завалили заказами на Советский Союз. И все. И поэтому я все бросил, и модельеров, и моды, все бросил.
Я читал, что вы были ранены во время второго путча. Да. Это каким образом и что это было за ранение?
Я полетел снимать концерт Майкла Джексона в Москве из Парижа. Снял, послал пленки. Там на пленку снимали. И послал пленки с пассажиром, потому что это, цифры еще не было. И вечером все пошли на Останкино. Это скотина, другого слова нет, Рудской, который всех погнал на Останкино. Потому что весь день была демонстрация. Это через пару недель после Майкла Джексона. Я демонстрацию снял, пленки послал. Вот. Вечером вырубается один канал в 7 часов, в другой канал, «Лебединое озеро». Звонят мне из Парижа и говорят, слушай, там нужно идти на Останкино. Я поехал на Останкино. Через 40 минут я был уже в Склифосовской. Мне прострелили ногу. Так что поехал я совсем не из-за этого. Но...
Среди разных историй и случаев в жизни Владимира Сычева особое место занимает история, которая произошла лично с ним и которая привела его к убеждению, что семья последнего русского царя не была расстреляна.
Значит, это начало июня 86 года. В Венеции была семерка. Миттеран, Риган, Тэтчер, Кракси и остальные. Вот. Ну, я поехал с французской прессой, как я со всеми президентами ездил. Значит, я с французской аккредитацией в Венеции, подходит ко мне итальянский журналист и спрашивает что-то по-французски. Я ему что-то отвечаю. А он слышит по моему акценту, что я не француз. Он говорит, а вы кто? Не француз разве? Нет, я русский. Русский. И вот газета под мышкой, и достает мне газету «Ля Република» того дня, значит, начало июня 86 года. И он говорит, вот статья интересная. А я говорю по-итальянски, прочитай мне. А он хорошо по-английски говорил. И он мне переводит, что умирает в частной клинике в Швейцарии сестра Паскалина. Сестра Паскалина, это все я пересказываю статью. Статья построена по принципу, чтобы показать читателю, что это не бабка спички свалилась, а смысл в последней фразе, как в анекдоте. Значит, сестра Паскалина известна всему католическому миру, потому что она прошла с папой Пием XII, который в 18 году здесь был кардиналом Баварии. По-моему, по Чили. Вот. И до его смерти в Ватикане в 57 году. И она на него такое сильное имела влияние, что когда он стал папой в 39 году, по-моему, или в 38, то он ей отдал всю администрацию Ватикана, а себе оставил политику и религию. Она имела настолько мощную власть там, что ее называли «железной леди Ватикана». Когда кардиналы просили аудиенцию у папы, то она решала, кто достойна, кто нет. Сестра Паскалина, умирая перед смертью в частной клинике в Швейцарии, просит адвоката и свидетелей, потому что она не хочет уносить в могилу тайну своей жизни. Пришли адвокаты-свидетели, и она произнесла только одну фразу, что женщина, похороненная на севере Италии, деревня Минаджо, в среднее озеро, там Кома, Маджоре, и вот среднее, я все время забываю. Вот. Действительно дочь русского царя Ольга. И я им говорю, этому итальянцу, ну вот, ты правильно, что дал мне эту статью, мы с тобой встретились замечательно, где живешь? В Милане. Я говорю, я вот назад с Миттераном не поеду. Я поеду с тобой в Милан. Вот, и мы там час-полтора съездим туда, на это озеро, и ты мне просто поможешь. Мы с ним поехали на озеро, то есть, ну, в деревню Минанджо. Нашли очень быстро кладбище, нашли сторожа. Тут же появилась парочка пожилых людей. Я думал, случайные прохожие, ничего подобного. Это лучшие друзья этой Ольги. В итальянской деревне на кладбище, где все по-итальянски, на этой могиле было по-немецки. У меня фотография есть, что Ольга Николаевна, без фамилии, старшая дочь русского царя Николая Романова, и даты жизни 1895-1976 год. Вот. Ну, я начал спрашивать, я говорю, она когда появилась в этой деревне? В 48-м году. Ага, значит, после войны. Я говорю, ну и что, она говорила, что она дочь царя? Говорит, вся деревня знала, что дочь царя. В прессу попадала? Попадала. Как другие Романовы реагировали? В суд подавали. Ну и как она проигрывала? Проигрывала. Но она должна платить расходы противной стороны. Платила? Платила. Я говорю, ну а работала? Нет. А откуда деньги? Как, говорит, вся деревня знала, что ее содержит Ватикан. Вот эти две статья и вот эти показания сошлись, я начал искать, что по этому поводу известно. Ну, вот, вот начало.
Конечно, каждый волен верить или не верить, но снимки могилы с уникальной надписью Владимир Сычев действительно тогда сделал. На одном из них мы видим чету немолодых итальянцев. Это семья Даниэли, друзья Ольги или лже-Ольги, как кому больше нравится. После смерти Даниэли могилу Ольги в 1995 году уничтожили, а ее прах перезахоронили в семейном склепе Даниэля.
Почему вы, дойдя до определенного возраста, выбирали, где жить, но не в Париже?
Ну, я там прожил 32 года. Я 35 лет прожил в Советском Союзе. Хватит, хорошо, я доволен. Я говорю, уехал не по политическим мотивам. Вот. 32 года в Париже, хватит, надо еще где-нибудь пожить. Хотел ехать в Мексику, но действительно стало там криминал жуткий. По их мексиканской статистике за 10 лет убито 270 тысяч человек. Ну куда, зачем впасть льву ехать? И я выбирал между Барселоной и Берлином. И очень хотел в Барселону переехать, но в Барселоне... 5 лет назад в Испании был такой упадок экономический, просто упадок. Я там каждый год приезжаю, у меня друзья в Барселоне, хорошие очень, зовут хоть час. Ну, зовут, в смысле, ну, дружим. Ну, приезжаешь, а не только вот, что экономика плохая, политика плохая. Но я наслушался таких разговоров в Москве. Вот, поехал в Берлин, потому что Берлин для меня, я любил Берлин, я сюда ездил с 83-го года довольно регулярно, и вот на Берлинскую стену я приехал за день до открытия стены. Мне нравится Берлин, действительно нравится. Он такой город, насыщенный энергией, как Нью-Йорк 80-х годов. Вот для меня, для иностранца.
«Мы ленивы и нелюбопытны», – писал Пушкин. Владимир Сычев, напротив, и не ленив, и движим любопытством, и благодаря камере в его руках от быстро текущего времени и замечательных людей времени останется больше.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Юрия Векслера с фотографом Владимиром Сычевым. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.